Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 16 ноября 1874 года родился адмирал Александр Васильевич Колчак. Как все-таки иногда странно складывается жизнь. Если бы не гражданская война, то в русскую историю Александр Васильевич вошел бы как выдающийся полярный исследователь и ученый-океанограф. Но судьба распорядилась иначе. Колчак всем известен как один из главных руководителей белого движения, кровный враг страны Советов, герой Первой мировой войны. Сквозь его минное заграждение на Балтике германский флот в продолжении всей войны так и не смог прорваться. Потом Колчак был назначен командующим Черноморским флотом. У него бы и там все получилось, но грянула февральская революция, а потом октябрьская. Во время гражданской войны Колчак был провозглашен верховным правителем России. Но был предан союзниками по Антанте. Адмирал так и говорил: «Продадут меня эти союзнички». Он был арестован и выдан советским властям белочехами, которые обиделись на Колчака за то, что он не давал им вывести на родину честно и мародерно награбленные ценности. А союзнички попросту умыли руки. Впрочем, этому-то как раз удивляться не стоит. В истории России много раз сталкивалась с подобным и с горечью обнаруживала, что ее, казалось бы, союзники почти повально страдают синдромом Понтия Пилата. «Вовремя предать – значит предвидеть». Этот афоризм в свое время выдал Талейран. Его хоть и называют в Европе беспринципным интриганом, тем не менее он там считается выдающимся государственным мужем и дипломатом. Александр Васильевич Колчак был расстрелян в Иркутске 7 февраля 1920 года, а его тело спустили в Ангару. 16 ноября 1836 года Александр Сергеевич Пушкин с утренней почты получил анонимный пасквиль на французском языке, озаглавленный как «Диплом ордена рогоносцев». Еще 6 адресатов, знакомые и друзья поэта, получили по такому же экземпляру диплома. Пасквиль был написан по-французски на бумаге иностранного производства и запечатан сургучом особой печатью. Послание гласило: «Полные кавалеры, командоры и рыцари светлейшего ордена всех рогоносцев, собравшись в Великом Капитуле под председательством достопочтенного великого магистра ордена его превосходительства Дмитрия Львовича Нарышкина, единодушно избрали господина Александра Пушкина коадьютором, то есть заместителем великого магистра ордена всех рогоносцев и историографом ордена». Из содержания Пушкин сразу понял, как прямой намек на интимную близость своей супруги Натальи Николаевны с императором Николаем I. Ни для кого не было секретом, что жена упоминаемого в письме Нарышкина продолжительное время была фавориткой Александра I. Назвав поэта заместителем рогоносца Нарышкина, автор анонимки наносил ревнивому Пушкину болезненный удар. Вечером Александр Сергеевич отправил по почте вызов на дуэль Жоржу Дантесу. Он не сомневался, что сочинителем унизительного послания был приемный отец Дантеса, голландский посланник барон Геккерн. Однако тогда усилиями друзей дуэль удалось предотвратить. Третье отделение, собственно, его императорского величества канцелярии, пыталось найти анонимщиков, но их усилия не увенчались успехом. Исследователи долгое время предполагали, что пасквиль мог быть написан графиней Нессельрода, женой канцлера, князьями Иваном Гагариным и Петром Долгоруковым, которые дружили с Дантесом и увлекались подобного рода шутками. Уже в наше время была проведена тщательная графологическая экспертиза, отправленного Пушкину пасквиля. Она доказала, что писал его не француз, но человек из высшего общества. Ни Долгорукий, ни Гагарин к нему руку не приложили. И тем не менее, эта грязная интрига стала для Пушкина роковой. 16 ноября 1667 года в Стокгольме был казнен невозвращенец Григорий Карпович Каташихин, бывший подьячий посольского приказа Министерства иностранных дел. 1661 году его завербовал шведский эмиссар в Москве Адольф Эберс за 40 рублей, солидную по тем временам сумму. Каташихин сообщил, на какие уступки готово было пойти русское правительство в переговорах со шведами. При этом Эберс отчитался перед своим начальством, что потратил на агента не 40 рублей, а ни много ни мало 100 червонцев. Разницу между двумя суммами лукавый швед, естественно, положил себе в карман. Впрочем, этот трюк вполне можно назвать одним из элементов тайной дипломатии. 3 года спустя предательство Каташихина раскрыли. Спасаясь от преследования, государев-изменник бежал в Литву, оттуда в Швецию. Шведы предоставили ему политическое убежище и поручили написать обстоятельный труд о России, ее государственном и социальном укладе. Так появилась книга о России в царствовании Алексея Михайловича, ставшая своего рода энциклопедией. Шведские власти засекретили труд. А сам сочинитель после столь обширной работы заскучал, начал пьянствовать, благо у него был постоянный собутыльник, переводчик с русского Даниил Анастасиус, в доме которого Каташихин проживал. Этот толмач был великим пьяницей, но однажды в августе 1667 года случилась беда. Пьяный Анастасиус приревновал пьяного Каташихина к своей жене, причем, как потом выяснится, небезосновательно. Между двумя пьяницами завязалась драка, в ходе которой Каташихин нанес мужу рогоносцу 4 удара кинжалом, после чего тот испустил дух. В общем, типичное бытовое преступление. Суд над бывшим агентом был скорым, поскольку в Стокгольм прибыл русский посол Иван Леонтьев и тут же потребовал выдачи Каташихина. Шведские власти этого допустить не могли, тогда бы в Москве узнали о сочинении перебежчика. Улаживать этот деликатный вопрос поручили королевскому вельможе Перу Браге, потомку прославленного астронома Тихо Браге. Он заявил Леонтьеву: «Конечно, Стокгольм слишком дорожит миром с Россией, и мы не стали бы задерживать вашего предателя, но он совершил преступление в Швеции, а посему и будет лишен головы здесь же. После казни его тело будет анатомировано в клинике Упсалы». «Это еще зачем?» – удивился русский посол. «Для науки», – пояснил Пер Браге. Вскоре Каташихина казнили, его тело передали в анатомический театр университета в Упсале. Позднее из останков перебежчика сделали отличный скелет, который потом еще очень долго служил наглядным пособием для студентов-медиков. В России сочинение Каташихина впервые было издано в 1840 году. 16 ноября 1814 года скончался Пьер Жубер, канадец, проживший 113 лет и 124 дня. И этому есть точные документальные подтверждения. А вообще-то путаницы с долгожителями много. Так, несколько лет назад в Норвегии было обнаружено, что некий Кристиан Якобсен Дракенберг родился в 1626 году, а умер в 1772 году, то есть прожил 145 лет. Сенсация? Отнюдь. Да, все в цифрах верно, кроме одной детали. Поиски в архивах установили, что это 2 человека, отец и сын, названные именем отца. Оба они прожили немало, но ни один из них не дожил и до 100 лет. Вспоминается диалог из фильма Марка Захарова «Формула любви». Калиостро говорит доктору: «Обо мне придумано столько небылиц, что я устаю их опровергать. Между тем, биография моя проста и обычна. Родился я в Месопотамии 2125 лет тому назад. Вас, вероятно, изумляет столь древняя дата моего рождения?» Флегматичный доктор в исполнении Леонида Броневого отвечает: «Нет, не изумляет. У нас писарь в уезде был. В паспортах год рождения одной и только циферкой обозначал. Чернила шельмец вишь экономил. Потом дело прояснилось, его во строк, а паспорта переделывать уже не стали. Документ все-таки. Ефимцев, купец, 3-го года рождения записан от Рождества Христова. Куликов 2-го, Кутякин 1-го. Много их тут, долгожителей. Однако и в эту шутку вкралась ошибка, уже больше историческая. Впрочем, для кино это простительно, иначе бы и диалог между Калиостро и доктором был бы менее остроумным. Никаких пачпортов купцам и крестьянам, тем более крепостным, в XVIII веке не выдавали. И даже если была надобность в подобном удостоверении, то там писался вовсе не год рождения, а возраст.
Исторический календарь.